Все наследие Господне происходит от Иеговы, и оно было божественно. Другая же тайна заключается в том, что Господня человечность тоже стала божественной. В нем едином пребывало соответствие всего, относящегося к телу его, с божественным началом, соответствие наиболее совершенное, бесконечно совершенное, от которой происходило сочетание телесного с божественным небесным началом и всего чувственного с божественным духовным началом. И таким образом он был совершенным человеком и единственным человеком. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте, как сказано было в книге Божественного Слова Евангелия от Луки. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут облажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его». И милость Его в роды родов к боящимся Его. Явил силу мышцы Своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. Восприял Израиля, отрока своего, вспомянув милость, как говорил отцам нашим и Аврааму, и семени его до века. Здесь заканчивается наше второе чтение слова. Слушайте, как сказано было в книге Божественного Слова Ветхого Завета от пророка Исаии. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться перед тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трос притеснителя его, ты сокрушаешь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение, в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира его нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделывает это. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Ибо ныне родился нам Спаситель, который есть Христос Господь. Он назван здесь Спасителем, как Мессия, Помазанник, Царь. И Он назван здесь Господом, как Иегова. Он назван Христом в отношении к истине и Господом в отношении к благу. Это совершенно неизвестно тем, кто не изучает тщательно Слово, ибо они думают, что наш Спаситель был назван Господом, как и другие в мире, по обыкновенному мирскому чинопочитанию, тогда как Он был так назван потому, что Он был сам Иегова. Так было сказано в книге Божественного Слова Аркана Целестия. Вообще говоря, таинство Господнего воплощения или же таинство рождения Господа в мире является, пожалуй, самым высшим таинством христианства. В определенном смысле для большинства христиан это таинство оставалось куда более затемненным и сокрытым, чем даже таинство Боговоскресения. Ибо в таинстве Боговоскресения все было более-менее ясно. Умер человек, воскрес Бог. И после этого уже никто не сомневался, что Господь Иисус Христос отныне есть Бог христианской церкви. Но вот в таинстве Боговоплощения, в таинстве Рождества Господня, для христианской церкви так навсегда и остался закрытым ответ на вопрос, а что же, собственно говоря, произошло тогда? Кто же, собственно, родился? Кто же, собственно, пришел в мир? По евангельским заповедям ответ вроде бы достаточно очевиден. От земной женщины Марии родился человек, зачатый Богом, самим Иеговой. По евангельским притчам, в общем-то, все было ясно. То есть от земной женщины и от Бога родился Сын Божий. Но что из себя представлял этот Сын Божий? Что из себя представляла вся его жизнь в мире? Именно на этом вопросе и произошло как бы наибольшее разделение всех христианских церквей. И именно в этом вопросе, кто же именно был воплощен, и заключалась та линия, по которой разделялись католическая и православная церковь, католическая и протестантская, и протестантские церкви между собой. Скажем, с точки зрения ортодоксального католика, здесь Бог сразу же родил Бога. И более того, сейчас идет утверждение, что и Мария была совершенно чистой от греха, и сейчас даже возникла ересь, утверждающая равнобожественность Девы Марии. С точки зрения современных протестантских теологов, родился не более чем совершенный человек, учитель справедливости, хорошего закона. Но в принципе, от этого вопроса, кто же нам родился тогда, в ту священную ночь, от этого вопроса зависит, в общем-то, и ответ на то, что же значит для нас вся жизнь Иисуса Христа. И в конечном счете, что для нас значит книги Евангелия. Ибо если предположить, что Иисус Христос был просто простым человеком, то книги Евангелия не более чем еще одна интересная очередная философски-нравоучительная история. Если предположить, что был рожден сам Бог, то все в Евангелии становится совершенно непонятным. Как было сказано, они становятся для иудеев сооблазном и богохульством, ибо Бог не может ни страдать, ни быть искушаем, ни даже жить среди людей, ибо святость Его с человеческой и мирской мерзостью просто несовместима. И фактически этот вопрос так и оставался совершенно темным и неясным до нового откровения Господня, которое Он совершил нам словом Третьего Завета во время Своего второго нисхождения в мир. И только это слово дает нам тот ключ, то понимание, по которому мы можем евангельские книги уразуметь в их подлинном, высшем и единственно верном значении. Согласно откровению небесного учения веры, когда Господь родился в мир, то внешнее у Него происходило от Марии, и было просто человеческим. Внутреннее же его происходило от Отца, было божественным и, собственно, было присутствием Отца в личности Богочеловека Иисуса Христа. И когда Иисус Христос жил в мире, страдал, был искушаем, ходил по земным дорогам, питался земной пищей, говорил с людьми на их земном языке, то это в нем говорила его простая и человеческая сущность. Но в этой сущности по соответствиям пребывала сущность божественная. И божественная сущность, его высшая божественная натура, присутствовала во всех его делах, во всех его словах, во всех его поучениях не прямо, а исключительно через соответствие. И если мы знаем это, то для нас снимается вопрос о его двух сущностях, и о его сущности человеческой, и о его сущности божественной. Ибо вся его жизнь в мире, которая зафиксирована в буквальных историях Евангелий, или же в исторических сказаниях, вся эта история сама по себе не более, чем мирская, внешняя и небожественная. И только ее подлинный, внутренний, божественный смысл является в этих историях их божественной сутью. И два этих смысла в Евангелиях сообщаются не прямо. То есть смысл внешний, смысл буквы, он не божественный. В нем только следы этой божественности, по большей части в заповедях. А сама божественность находится за буквой. И эта божественность не открывается человеку, который читает Евангелие так, как они есть сами себе. То есть как простые и мирские истории. Это, кстати, в полной мере касается и самой истории рождения Иисуса Христа. Ибо та история, которую воспринимает человек неискушенный, непросветленный Господом, то есть история с плотскими, чисто чувственными образами овец, волхвов, яслей, теленка, Иосифа, Марии, младенца, рожденного в этом хлеве. Вся эта история в себе не содержит ничего божественного. Божественны в ней те соответствия, которые стоят за этой историей, и которые человеческая, мирская, плотская история только представляла собой. Как актер в театре лишь представляет историческое событие, на тему которого написана пьеса. На самой же сцене это историческое событие не происходит. И если мы начнем думать, скажем, когда мы смотрим пьесу Шекспира «Генрих VIII», что мы видим действительно Генриха VIII и исторические обстоятельства его жизни, то мы будем находиться в величайшем заблуждении. Ибо мы видим только пьесу, которая представляет этого английского короля и исторические события его жизни. Но отнюдь не сами эти события. До второго пришествия Господня эти плотские истории евангельские исполнялись божественным наитием Духа Святого только тогда, когда христиане в простоте жили по заповедям Евангелия, в простоте их исполняли, в простоте совершенствовались, оставляя уразумение всех плотских историй, которые были записаны в этих Евангелиях, на провидение Господне, и не создавая себе каких-либо наук, теорий, учений веры, в которых ум их мог бы завязнуть. И только тогда, когда жизнь их через исполнение заповедей Господних бывало преобразовано в подлинный образ, способный принять Господень Дух Святой. Только тогда в них, наитием Господним, нисходил Дух Святой и преобразовывал эти плотские, мирские истории Евангелия внутри их сознания, невидимое их сознание, в те реликвии, которые потом, после их смерти в мире духовном, во время второго пришествия Господнего и дали им спасение, и помогли им взойти на новосформированные небеса, новой церкви, или же в божественный святой Новый Иерусалим Небесный. Но после второго Господнего пришествия, после того, как внутренний божественный смысл слова был открыт человечеству в слове Третьего Завета, где он отныне не просто соответствует своему смыслу буквальному, но также и в этом смысле проявлен видимо для человеческого взора. После этого сами плотские истории евангельские потеряли то свое значение и ту свою роль, которую они играли до второго Господнего пришествия. То есть отныне христиане уже не могут, как раньше, до второго Господнего пришествия, связываться непосредственно с небом и с Господом на небесах через эти истории. Поэтому, когда отныне христиане читают эти истории, даже если они и исполняют совершенно все заповеди Евангелия, что вообще-то, честно говоря, тоже почти сейчас невозможно, ибо они уже выросли, нынешние христиане, из детского возраста, и они не могут выполнять заповеди, данные детской христианской церкви на своем новом взрослом уровне. Так вот, даже если они все-таки исполняют эти заповеди, они связываются с Господом так же, как с ним связываются мусульмане, буддисты, да и всякие другие язычники. То есть они связываются опосредованно через новую церковь и через новые небеса Господня на земле. Подлинный же смысл евангельских притч сейчас находится исключительно в новой церкви, где он воспринимается подлинно и правильно только через слово Третьего Завета и может быть истолкован исключительно в свете этого слова, ибо отныне непосредственная связь с Божественным у людей осуществляется только через слово Третьего Завета. Так же, как до Господнего Рождества оно осуществлялось только через слово Ветхого Завета, а после его Рождества оно уже не совершалось через слово Ветхого Завета, а совершалось только через слово Нового Завета. И как бы праведно иудеи не исполняли уже после Рождества Христова всех своих, и после его, я имею в виду, воскресения, всех своих священных ритуалов, они уже потеряли священный смысл. И исполнение иудейского закона поэтому больше не было обязательно для христиан, ибо он не был свят. Свята была благодать нового Господнего Слова или Евангелия. И точно так же и сейчас благодать Нового Завета потеряла свой смысл, потеряла свою святость. Ибо сейчас открывается только рациональное просветление и благодать преобразования себя по заповедям, включенным в новое Господне Слово, или же в его треть с нашим человечеством завета. Слово в отношении же буквального смысла и Ветхого, и Нового Завета, слово Третьего Завета в букве своей говорит нам следующее. Внутренний смысл слова таков по своей природе, что все там, как вообще, так и в частности, должно быть постигаемо в отстранении от буквы, или же так, словно буква вообще не существует, ибо исключительно в смысле внутреннем и заключена душа слова и жизнь его, которые совершенно не проявляются, пока смысл буквы как бы не исчезает совершенно. Внутренний смысл слова остается совершенно скрытым до тех пор, пока разум вместе со взором остается привязанным к историям буквального смысла слова. И таинства небесные открываются там лишь после того, как разумение освободится от смысла буквального. Таким образом, слово Господне – это как тело, в котором пребывает живая душа. И относящееся к душе не проявляется до тех пор, пока разумение остается привязанным к телесному там. Но как только разумение от этих телесностей там освобождается, то сразу же ему себя являет все, что там относится к душе его и к жизни. И это, кстати, и является причиной тому, почему не только все телесное должно умереть в человеке, дабы он мог стать возрожденным, но также и почему само тело должно умереть для того, чтобы человек смог бы взойти на небо и взирать на небесное. И то же самое справедливо по отношению к Господнему Слову. Его телесности принадлежат его буквальному смыслу. И пока разумение в них пребывает, внутреннее его совершенно скрыто от взора человеческого. Но когда телесности эти как бы умирают, то лишь тогда впервые духовности его и открываются взору человеческому. Так вот, согласно этим местам из слова Третьего Завета, все евангельские истории, телесные, плотские, должны умереть в этом своем телесном, плотском смысле. И разум христианина, взирающий на них, должен возвышаться до того, что эти истории представляют, чему они соответствуют. И на основании их он должен творить себе не то учение веры, которое создавалось в старохристианской вере, а новое, внутреннее учение веры, взирающее уже непосредственно к Господу и к духовному смыслу слова. Я попробую показать это на примере именно рождественской истории. То есть, оставаясь в смысле чисто буквально, увязнув в нем, мы в Рождестве не видим ничего, кроме плотского, буквального рождения человека Иисуса Христа. Соответственно, вся христианская церковь сконцентрирована на этом простом, человеческом. И она не идет дальше этого. Все празднества, все моления, все пожелания, все стремления связаны только с грубой плотской идеей мирского Господа. Честно говоря, очень слабо отличной от идеи иудеев о своем Мессии. Только если иудеи Мессию своего проектировали уже чисто на мирской уровень, то христиане все-таки отводят ему некое место в каких-то небесах, которые будут созданы после кончины мира, где он будет для них точно таким же плотским Мессией, который спасет их перед всеми остальными. И от чего они становятся, потому что они за ним следуют, таким же избранным народом, каким в свое время себя считали иудеи. То есть мы видим, что христианство, замкнув круг, вернулось, в общем-то, к той же иудейской доктрине, но только на несколько более возвышенном уровне. Если же мы берем ту же историю Рождества Христова в свете истин Третьего Завета, то тут мы знаем, что Рождеством Христовым прообразовано рождение учения веры внутри человека. Рождение учения веры от божественного блага, которое здесь представлено Отцом, и от земной женщины, то есть от человеческой особи, которая прообразована там Марии. И, соответственно, все, что записано в этой истории, овцы, там бараны, быки, ясли, кони, волхвы, все это говорит о внутренних процессах, протекающих в уме верующего, или же процессах его возрождения и воссоздания его в образ Божественной Новой Церкви. Если это соотносить не с отдельным человеком, а с Церковью, то эта же история описывает нам рождение подлинного, духовного учения веры в Церкви, происхождение свое, ведущего от небесного Божественного блага. То есть оно нам рассказывает не историю 2000-летней давности, и даже не историю 170-летней давности, хотя и к ней она относится, а она нам рассказывает историю сиюминутную, историю нашей церкви, живой, развивающейся, возрождающейся в мире, той церкви, в которой все мы принимаем участие. Евангельские истории в том виде, в каком они были записаны в Новом Завете, были даны старохристианской церкви или же церкви христианского детства. И до тех пор, пока христиане находились на детском уровне, эти истории были полезны и работали. Но когда христиане выросли, когда они переросли свое детство, им было дано новое откровение. И в соответствии с этим новым откровением они должны были совершенно отказаться от своего детского уровня, чтобы оно не мешало им зайти на более высокий, более просветленный, взрослый уровень. И слово Третьего Завета так говорит об этом. Если только те познания в человеке, которые в детские годы его послужили в нем для образования его рационального мышления, если только не будут они уничтожены так, что станут они как бы совершенно ничем для него, то истина в нем никогда не сможет соединиться с небесным началом. Ибо эти первые познания, относящиеся в нем исключительно к его памяти, являются по преимуществу познаниями приземленными, телесными и мирскими. И какими бы божественными сами по себе не были бы те предписания, которые ребенок изучает в детстве своем, тем не менее, он не может иметь относительно их никакой другой идеи, чем та, которая формируется в нем исключительно посредством вышеописанных познаний памяти его. И поэтому, пока он цепляется за эти низкие познания, от которых все идеи ума его и ведут тогда исключительно происхождение свое, разумение его не может быть возвышено.